«Эхо Москвы» представляет программу «Изнанка».
Добрый день, Алексей Нарышкин с вами. Вы слушаете программу «Изнанка». Это программа о профессиях. Участие в нашем эфире анонимное, чтобы избежать проблем с начальством, коллегами и клиентами. Сегодня о работе детского хирурга рассказывает Антон. Я вас приветствую.
Здравствуйте. Меня зовут Антон. Мне 49 лет. Я работаю детским хирургом. Уже 25.
Вопрос из интернета, вопрос из Гугла, который пользователи наши российские задают этой системе. Я с этого хочу начать. Детский хирург что лечит?
Детский хирург лечит не что, а кого. Да? Детский хирург лечит детей. Хирургические болезни у детей.
Хирург, мне кажется, в представлении многих, это человек, который обязательно должен положить своего пациента на стол, разрезать его по разным частям, кровище вокруг, еще куча какого-то персонала суетиться, медсестры. А хирург же это не только вот про вмешательство?
Ну, не только, но обязательно. Но не весь рабочий день занят операцией. Куча другой работы. Но операция, наверное, это такая вершина нашей деятельности, поэтому это самый цимис нашей работы.
Расскажите сразу про рабочий день.
Рабочий день официально начинается в 8:30 и заканчивается приблизительно в 16:40, но на самом деле он начинается около 7 утра и заканчивается в 6-7 часов вечера. Он начинается с обхода, посередине этого дня операции, а на самом деле это обход, это осмотр больных, это подготовка к операции, это работа с историями болезни, работа с историями, работа с рентгенограммами и так далее и тому подобное. И, наверное, сами операции занимают, ну, в зависимости от квалификации хирурга, ну, я бы сказал, от 20 до 50% времени.
То есть вы же перерабатываете постоянно, вам это как-то компенсируется?
Сразу надо сказать, что такие профессии, они требуют некоторого энтузиазма, и поэтому практически все мои коллеги, они энтузиасты. Поэтому...
А это только у нас в стране? Это же на самом деле отношение получается вот как с высшим, Минздрав?
Знаете, я думаю, люди везде одинаковые. И везде есть и саботажники, везде есть энтузиасты. Но профессия подразумевает некоторый энтузиазм. Ну, в принципе, наверное, есть люди, которые где-то говорят, что мы не будем перерабатывать. Но тогда им говорят, значит, ты не справляешься в свое основное рабочее время. Интенсифицируй его. Что-то ты делаешь неправильно.
Почему вы выбрали хирургию детей, а не взрослых? Почему дети?
Так исторически сложилось, и я ни разу не пожалел. Вот на моем жизненном пути появились хорошие люди, которые просто тогда, когда я был несмышленый, за руку меня привели в это учреждение, и я стал им помогать, и потом уже остался в этом учреждении, потому что ничего лучшего не знал. А это учреждение было, вот оно было детское хирургическое. А дети, они, я по образованию взрослый хирург, но остался работать с детьми, потому что дети, мне кажется, они намного лучше, чище, благодарней. Когда меня спрашивают, я говорю, ну, представьте, взрослые больницы, где много бомжей, где много пьяных, где много людей, которые вас обманывают, врут, у которых куча попутных проблем со здоровьем, жизненных и так далее и тому подобное. А здесь ты получаешь ребенка, который, в общем, не имеет особого груза жизненного и не имеет почти сопутствующих заболеваний, и с которым очень легко найти контакт.
В чем вообще специфика? Ну вот кроме размеров. Знаете, и вот и моральной чистоты, о которой вы сказали.
Как говорил один великий советский детский хирург, он говорил, сравнивать детскую хирургию и взрослую хирургию, это все равно, что сравнивать детские книжки и взрослые книжки. Нельзя говорить, что взрослая книжка – это та же детская, просто напечатанная мелким шрифтом. Да? Это совершенно разные области, разные болезни, разные травмы, разные проблемы. То есть это совершенно другой спектр нозологии, как мы говорим. Человек, который 50 лет прожил, он накопил за свою жизнь столько разных интересных болезней, связанных, ну, там, с инфекциями, с алкоголем, с образом жизни, с образом работы и так далее, и подобное, что болезни будут совершенно другие. А детские болезни – это особая отрасль и совершенно другие термины. Большая очень часть этого врожденные пороки развития. То есть, с чем ребенок рождается, что у него не так? У него 6 пальцев или там 3 ноги и так далее и тому подобное. Что нужно коррегировать? Ну и кроме того, детские болезни, которые выявляются вот в первые там 17 лет жизни. Поэтому сравнивать это совершенно другая специфика.
Ваши коллеги, которые работают со взрослыми, даже с пожилыми, они когда-нибудь вам завидовали?
Наоборот. Они всегда в ужасе. Всегда, когда я общаюсь со взрослыми коллегами, у меня очень много много друзей среди взрослых коллег в разных областях, они всегда с ужасом. И я когда приглашаю к нам на операции или поработать в нашем стационаре, они всегда в ужасе, они говорят: нет, ни в коем случае, ты что? Перед тобой лежит мужик 50-летний, да?
Его не жалко.
Ты его лень. Ну, всех жалко, и все профессионалы, все пытаются изо всех сил, но это мужик, ты понимаешь, что это мужик. А когда это трехлетнее создание, то, наверное, эмоции другие. Поэтому взрослые коллеги как огня боятся наших пациентов и очень не хотят с ними работать.
Сколько лет прошло, прежде чем вы научились справляться с эмоциями, вот когда у вас действительно ребенок на столе лежит?
Я не могу однозначно ответить на ваш вопрос, потому что сначала ты студент, и ты молодой врач, и тебе море по колено. У тебя нет собственных детей, да, и когда ты там 22-23 года заканчиваешь институт, ты не очень, в общем-то, и понимаешь еще, ты не отец, ты не понимаешь, что такой маленький человек.
И ты лихач.
Ты лихач. Ну, это все врачи так, да, это. Потом у тебя появляется собственный ребенок, и появляются собственные ошибки, и ты собственные эмоции, и ты становишься...
На себя проецируешь это?
Начинаешь проецировать, да. А потом наступает то, что называют модным термином профессиональное выгорание. В тебе горит огонь, а потом этот огонь потихоньку выгорает, и в тебе человек особо не остается. Ты видишь только вот рабочий материал. И это профессиональное выгорание, оно переносится на твоих пациентов и на их родственников. Очень такая плохая вещь, мы с ней боремся, но бороться с ней очень сложно, можно только отдыхом, на самом деле. Вот первых несколько дней после отпуска я не чувствую профессионального выгорания, когда я с удовольствием общаюсь с родственниками, родителями детей, когда испытываю подъем, а потом я чувствую профессиональное выгорание.
Вот смотрите, объясните мне, Антон, а какая разница, есть профессиональное выгорание или нет? Вы можете быть 100 раз не улыбчивым и каким-то угрюмым, но когда вы оказываетесь в операционной, ваши руки работают, и у вас и голова на плечах. А что еще нужно от хирурга? И через несколько часов у вас будет готовый ребенок, вылеченный, здоровый.
Ну, скакану мыслью, у меня было несколько пациентов, которые мне очень-очень нравились по-человечески. Такое правило: нельзя лечить собственных детей. Если поступает ребенок врача, его обязательно отдают другому специалисту, потому что эмоции мешают профессиональной деятельности. Вот так же несколько раз я допустил пациентов близко к сердцу, если так громко сказать, это очень мешало. Это вот прям до слез, и это отвратительно. Поэтому близко подпускать ни в коем случае нельзя, и иногда я это замечал. По поводу профессиональной деятельности, чему мешает профессиональное выгорание? Мы уже говорили, что большая часть деятельности, она заоперационная и не менее важная. Поговорить с родственниками не сквозь зубы, а душевно, да, их успокоить, найти слова, уделить им время, поговорить с ребенком, поговорить с персоналом. Это все требует очень большой отдачи. На самом деле, в операционной многие хирурги отдыхают, потому что это песня, это полет, это основная деятельность, это то, на что мы учились. Она заставляет делать еще очень много неприятной работы.
Бумажки?
Бумажки, разговоры с неадекватными родственниками, разговоры с адекватными родственниками, разговоры с неадекватными коллегами, ну и так далее и тому подобное. Понимаете, вот, и это отнимает очень много сил и времени.
Секреты профессии в программе «Изнанка».
Детский хирург Антон в «Изнанке». Недоверие к врачам. Уровень растет с годами или падает?
Да, тенденция очень плохая. И если можно, я вас поправлю. Уровень недовольства, требовательности, он растет год от года со знаком минус. Все хуже и хуже становится.
Откуда это берется?
Ну, мне кажется, что это тут политическая подоплека. Мне кажется, что так настраивают народ вышестоящие структуры.
А как это?
Вы меня вытягиваете немножко на скользкую почву, на политическую такую. Не секрет, что процесс модернизации здравоохранения провалился. И сейчас дела в отечественной медицине не очень хорошо обстоят. В отличие от того, что пропагандируется. Всячески уровень недовольства переводится на нижний эшелон. Ну, можно сказать, что руководство этого процесса, он говорит людям, что мы сделали все, что могли, но врачи на низах
саботируют
этот процесс. Ну, грубо говоря, они прячут от вас лекарства, чтобы съесть. Ну, я утрирую, да, конечно, такое не говорится, но так, идите и требуйте. Например, вы выиграли путевку, или вы купили путевку. очень дорогую, суперотель. Туроператор, который вас отправляет, он говорит, ну, знаете, ну, это такая страна, там будут хитрить, там вот отель хороший, но там будут от вас прятать вкусную еду, там что-то вот могут... Будьте настороже, у вас все оплачено, у вас ультра-супер все включено, будьте осторожны. Вы приезжаете в этот отель, да, он действительно шикарный, там вкусно кормят, и вы все время видите подвох. Там положили 2 шоколадки, может быть, должно быть 3.
Предубеждение
постоянно. Уже есть предубеждение. И мы замечаем, что с каждым годом люди приходят все с большим и большим предубеждением. Конечно, чем ниже интеллектуальный уровень посетителей, тем требовательность выше. Потому что они считают, у меня есть полис, будьте любезны, поцелуйте меня в разные места. Сейчас я
их поставлю. Они в интернете все прочитали и представляют,
они посмотрели центральные каналы, где написано, что магнитно-резонансных томографов у нас больше, чем в Лондоне. Но запись на магнитно-резонансную томографию, она на несколько недель растягивается. Или даже месяца. И они начинают стучать кулаком по столу и говорят, я прочитал их много, томографы, от меня прячете, вы пропускаете платных больных, а моего бесплатного ребенка не пропускаете.
Таких пациентов обратно адресовывают наверх, говорить, вас обманули вот там, вот, что вы от нас требуете, не получается.
Понимаете, до меня дойти легко, до верха дойти очень сложно. Да, я вот он, я сижу, да, я в халате, я в кабинете, мне можно плюнуть в лицо, постучать кулаком по столу, пожаловаться на меня. В Кремль вас не пустят. Ну, я утрирую, Кремль, мэрия, там еще что-то. Вы там просто погрязнете в жалобах.
Что еще они могут делать не так? Что вам мешает работать?
Невыполнение наших назначений, ну, это все говорят, и взрослые, и детские, это очень раздражает. Ты говоришь, приведите ребенка, через 6 недель мы посмотрим, как заживает. Они приходят, не знаю, через полгода, и говорят, а у нас был кружок шахматы, у нас были соревнования, мы не могли раньше, а что такого? Или ты назначаешь, например, придите без записи, без очереди, в 3 часа я вас посмотрю. Они приходят в 4 и говорят, ой, вы знаете, а были пробки, что-то мы не подумали, ну а что, ну, час, да? А сейчас твоего времени. Я не набиваю себе цену, я не говорю, что это золотой час, что я мог бы там, да, ты ждал, ты шел навстречу, и ты немножко ждешь. Знаете, я когда начинал работать, это в начале 90-х, все-таки врач был бог и царь. И когда мы входили в палату, мамы вставали. Они вставали, они отдергивали одеяло, они поправляли халатики, потому что пришел врач в палату. Нам верили, к нам относились соответственно. И это хочется верить, что это влияло на результаты лечения. Сейчас врач – это обслуживающий персонал. К сожалению, наверное, 70% наших пациентов к нам относятся таким образом, как к обслуживающему персоналу. Требовательно, пренебрежительно, не очень вежливо. И это немножко расстраивает, потому что, в общем, хочется какой-то больше социальной значимости.
Компетенция самих врачей не падает? Просто, может быть, и из-за этого проблема?
Давайте честно говорить, родителям этого не почувствовать. Да, когда они приходят и в палату, и там лечащий врач, и он говорит, здравствуйте, я Иван Петрович, я ваш лечащий врач. Им сложно понять. Потом они, наверное, погуглят, что это за врач, сколько положительных отзывов, да, какой рейтинг и так далее. Но сразу они не поймут, встречают по одежке. Мне очень сложно оценить уровень врачей, потому что я сам варюсь в этой каше. Мне не кажется, что он стал ниже. Появилось много возможностей стажироваться, учиться, хорошей литературы.
Чего детскому хирургу в России не хватает? Технической какой-то базы, медикаментов, знаний?
Ну, наверное, в первую очередь свободного времени для самосовершенствования и возможности учиться. Большая часть конференций, в которых я и мои коллеги принимаем участие, мы оплачиваем за свой счет.
Какие-то субсидии нельзя попросить?
Нет, нельзя.
А это вообще как-то не прописано в законах?
Нет.
Дичь какая.
Ну, те доктора, которые работают в научно-исследовательских подразделениях, там в бюджетах прописано участие в научных, да. Но сотни тысяч врачей работают в городских, сельских и так далее структурах, где в бюджет заложена только зарплата. И я могу принять участие в конференциях только за свой счет. К счастью, сейчас некоторые конференции проводятся при поддержке муниципальных различных структур, и в том числе большое спасибо мэрии. Я должен ее ругать, но я ее хвалю. Но появились некоторые конференции, которые поддерживает правительство Москвы, департамент здравоохранения, в которых участие бесплатно. И мы можем туда прийти, потому что заплатить 3-5 тысяч за участие в конференции, это, в общем, деньги немалые. Да, и если это несколько раз в году, а если еще куда-то съездить, если тем более за границу, ну, это достаточно проблематично. А учиться надо все время до старости, потому что когда мне говорят, я уже все знаю, ну, я уже все книжки прочитал, ну, все, на этом врача можно ставить крест, в общем, тут уже все, приехали. Потому что специальность развивается постоянно.
Антон, детский хирург в эфире «Эхо Москвы», и это программа «Изнанка». Про деньги давайте поговорим. Сколько можно в месяц в Москве получать детскому хирургу?
В хороших частных, потому что не все частные хорошие, да, есть несколько очень крупных и очень брендовых, таких очень раскрученных мест, где детские хирурги при хорошей нагрузке получают, ну, как я знаю, в районе 300 тысяч рублей. 300, может быть, 350. В городских учреждениях, в крупных больницах хирурги получают в районе 80 тысяч рублей.
И все?
Простите. Чтобы получить больше, нам приходится подрабатывать, дежурить. Но дежурство это кромешный ад. Это вы работаете до вот рассказанных 16:40, потом все собирают вещи и уходят домой, а ты остаешься дежурить, ты остаешься в больнице, и до следующего утра ты работаешь, да, тебя нагружают. Самое печальное, что на следующее утро ты не уходишь домой, приходят твои коллеги, ты впрягаешься, ты работаешь целый день, и домой ты уходишь только вот в конце рабочего дня. То есть получается, что больше суток ты на работе. Или
спать.
Иногда удается, но все зависит от нагрузки. Потому что сейчас, например, полегче. Дети разъехались к бабушкам, к дедушкам, в лагеря. Да, нагрузка немножко поменьше.
А пиковый самый период какой? Зима?
Зависит от специализации. Потому что у травматологов, например, это гололед. Да, и самое главное, это когда дети приехали с каникул. Конец августа, они одичавшие, они из деревни, они из лагерей. И тут они попадают в большой город. И они попадают под машины, они падают с деревьев, и начало учебного года, конец августа, начало сентября, это кромешный ад. И потом конец учебного года, когда потеплело, ролики, когда они еще не разъехались, первые там 2-3 недели июня, это вот кромешный ад, когда они еще в городе. Вернемся к зарплате. Вот 80 тысяч простой врач, но плюс набегает еще за выслугу лет, за категорию, за кандидата наук, за доктора наук. Плюс ты еще дежуришь там 4-5 дежурств в месяц, и, наверное, 1120-130 набежит. Если ты еще работаешь где-то там в поликлинике или на скорой, как раньше, да, было принято, может быть, каких-то цифр более-менее там 150-170 ты можешь достичь, но эта работа, это тяжело, это на износ, и когда приходил в эту профессию, меня еще очень тешило, как молодого врача, социальная значимость. То, что я врач, и меня уважают за эту профессию. Вы не поверите, гаишники отпускали, когда я говорил, что я детский хирург, они говорили, ты делаешь хорошее дело, езжай. Сейчас уже этого нет, и поэтому очень много социально менее значимых профессий, они лучше оплачиваются, чем наш без привлечения тяжелый труд. Ну и ладно, ну и пусть мы привыкли к этому, здесь нет ничего. Я шел не за деньгами, хотя есть пить всем надо, да.
А вы для себя когда-нибудь рассматривали вариант работы за границей?
Да.
А почему вы здесь?
Из-за лени. Я заканчивал в 93-м году мединститут. Половина моих однокурсников, они сейчас работают за границей. Я в свое время не уехал, пропустил этот момент, я поленился. Это очень, ну, трудоемкий, тяжелый путь, это хорошо учить язык, сдавать экзамены и так далее и тому подобное. И я просто поленился.
Сейчас это окно возможностей, оно открыто для вас?
Да, еще не поздно, в принципе, да. К сожалению, сейчас пошла вторая волна. Вы знаете, вот сейчас молодые коллеги, кто поактивнее, кто знает язык, они стали уезжать.
А что может заставить вас все-таки уехать? Политика, не политика?
Да, наверное, какие-то ухудшения политической ситуации.
Как отличить хорошего от плохого хирурга?
Глаза родителя, который будет смотреть на врача, и мои глаза, они немножко видят разные вещи. Хороший детский хирург – это не тот, который очень ловко оперирует. Я знаю таких, которые очень ловко оперируют. На мой взгляд, они не являются хорошими врачами. Хороший врач – это широкое понятие, которое включает в себя очень много разных.
Ну, комплексно. Хороший... Вы говорили, что это еще как минимум общение.
Да. Хороший хирург – это хороший оператор. Он хорошо делает техническую работу, но совершенно не обязательно, что он хороший врач. Он может быть вымогателем, грубияном, пьяницей. Он может плохо писать историю болезни. Он может не любить детей. Но при этом он может быть близким. блестящим хирургом, он может великолепно пересаживать сердце. Для меня хороший врач – это тот, кто любит свою работу и не боится ее. Это не халявщик, в первую очередь. Это тот, который готов остаться после работы, тот, который не будет смотреть на время, тот, который не будет просить прибавки сверхурочной, потому что, да, он переработал 15 минут. Это вот въедливый, хороший, добросовестный трудяга. Вот это вот хороший врач.
Насчет переработки, разве это не естественное требование? Тут труд должен как-то вознаграждаться, труд должен оплачиваться справедливо.
Понимаете, в чем дело? Если я не могу сказать, что я бессеребренник. Я люблю деньги, да, мне надо кормить семью. Я знаю, кто не любит. Я знаю врачей, кто не берет ни цветочка, ни конфетки.
Святые?
Святые, да. Я на них молюсь. У меня есть такие коллеги, у них нимб. Действительно, это есть совершенно святые люди, которые живут на работе, которые носят детей на руках. Ну, такие есть, поверьте. Я люблю деньги, и если... Я чувствую, что я могу попросить какую-то доплату, я ее прошу. Но, понимаете, когда вы идете в толпе, и толпа делает общее дело, да, просить за эту доплату, когда ты видишь, что не очень хорошо, что надо идти быстрее, я считаю, что это немножечко неправильно. Ну, например, меня вызвали на работу, я приехал на час, сделал какой-то этап сложной операции и уехал. Этот час будет стоить, ну, например, 150 рублей. Я могу написать рапорт, я могу потребовать с главного врача.
Игра не стоит свеч.
Но мне западло. Да. Но если меня, например, попросят выйти два лишних дежурства, да, оторванных от семьи, там, слушай, ты можешь вот эти вот воскресенья два подежурить? Да. Вот, конечно, я напишу рапорты, на меня мне их оплатят. Это то, что... А эти полчаса, час, там где-то, их все перерабатывают. И так везде. И тут, ну, в общем, я не буду ломать копья.
Сколько хирург получает денег с операции? С учетом времени, которое он тратит.
Мы сидим на фиксированной зарплате, и мой час стоит определенное количество денег. Чем я занимаюсь в этот час, никого не интересует. Да, пересаживаю ли я сердце, голову, или пишу историю болезни, или разговариваю с родителями, или иду смотреть снимки. Это размытое время. В среднем сейчас, если я не ошибаюсь, мой рабочий час стоит порядка 270 рублей, наверное. Вот где-то столько. Ну, пусть плюс-минус, но вот пусть будет такая сумма.
То есть, но за этот час, вот, что вы можете, например, сделать, прооперировать?
Я могу удалить... Нет, аппендицит удалять быстрее. Я могу удалить два аппендикса, сперировать двоих детей по поводу аппендицита. Я могу сделать трепанацию черепа. Нам надо ложиться в час, да?
Ну, час, да.
Что я здесь сделаю за час? Я могу сшить сосудисто-нервный пучок. Там артерия, вена, например, перерезанная. Я могу сделать открытую репозицию, соединить кости, наложить пластину. Да, при тяжелом каком-то переломе.
После операции предусмотрены какие-то бонусы, премии?
Нет.
Нигде. Вот в России просто нет такой практики.
Нет. В частных клиниках я имел такой опыт. Там медицинская услуга стоит определенное количество денег. Ну, условно говоря, полечить перелом стоит... Ну, давайте так возьмем, чтобы более-менее правдоподобно, было 50 тысяч рублей. И хирург получает процент от этой суммы.
А сколько?
Около 15-20%.
А у нас в частной медицине, по-вашему, справедливые тарифы?
Мне сложно ответить, что такое справедливые тарифы. Закон рынка. Да, если эта клиника существует, значит, кто-то в нее идет, значит, там платят деньги, и, наверное, там хороший менеджмент, который регулирует эти цены. Если они чувствуют, что цены задраны, они начинают эти цены понижать.
Ну, вы же представляете, например, сколько стоят разные услуги в частных клиниках? У вас не возникает мысли, что вот эти чуваки, они обнаглели совсем? Куда они вот это, зачем они вот эти цифры написали здесь в прескуранте?
Когда я пришел подрабатывать в частную клинику, то я так и сказал, на что мне сказали: доктор, не ваша проблема. Да, вы работаете спокойно, это бизнес. Да, не считайте их деньги. Есть люди с доходами совершенно несоизмеримыми с моими. Понимаете, для меня, например, 100 тысяч рублей – это большая сумма. Для меня надо долго работать, я могу много на это купить. То есть в пределах нашей семьи это деньги. В коммерческой структуре я вижу людей, для которых это как 100 рублей. Для меня это дико, наверное, но я понимаю, что это достойные люди, они получают эти деньги. Наверное, они заработают честным путем, и их дело как тратить.
Завидуете?
Раньше завидовал. Я, наверное, доволен своим уровнем жизни. В отличие от многих-многих в нашей стране, я реализован в профессии. профессии, и сейчас уже не завидую. Я понимаю, что, в общем, большие деньги – это, в общем, большая ответственность и какие-то ментальные нарушения. Почти всегда.
О работе детского хирурга сегодня рассказывает нам Антон. Вы можете также стать нашим гостем, если пришлете заявку на почту изнанка2019@gmail.com. Не забудьте указать ваш город, лучше Москва, и ссылки на ваши социальные сети. Мы вернемся после перерыва.
Секреты профессии в программе «Изнанка». Эхо Москвы представляет программу «Изнанка».
Наш эфир продолжается. Алексей Нарышкин у микрофона. И сегодня в нашей студии детский хирург Антон. Продолжим с вопросами от пользователей Гугла. Как отблагодарить детского хирурга?
Ну, я скажу
крамольную, какая смежная тема.
Крамольную вещь. Когда знаменитому адвокату дореволюционному еще задали такой вопрос, да, как я могу вас отблагодарить. Он сказал: сударыня, с тех пор, как древние изобрели денежные знаки, лучшей формы еще не придумали. Да, или тоже такой знаменитый анекдот, когда пациент достает там коньяк, конфеты, там икру, еще что-то. Доктор говорит: как вы могли так распорядиться моими деньгами? Давайте будем приземленными. В нашем обществе, к сожалению, лучшая форма благодарности – это денежные знаки.
Цветы, коньяк, шоколадки не надо.
Ну, помилуйте, да, да. Нет, мы иногда тоже этому радуемся, потому что мы переадресуем это. Нам надо это отнести, мне надо учительнице в школу, правда же?
Круговорот, да?
Круговорот. Мне надо отнести врачу моему, то же самое. Ну, это, конечно, круговорот, мы все понимаем, мы улыбаемся, и ну что поделаешь. Но денежные знаки есть денежные знаки. Если можно, я разовью эту тему?
Конечно.
Потому что она наверняка всех интересует. Я всегда разделял благодарность и взятки. Я хорошо полечил ребенка, и родители остались очень довольны, искренне довольны. И они пришли, отблагодарили меня любым способом. Но они сделали это от чистого сердца. И я им благодарен, что они так выразили свою признательность. И я никогда от нее, ну почти никогда от нее не отказывался. Второй вариант. Заведующий отделением сидит на распределении квот на лечение. И у него есть 10 квот на год. И он может выбирать, кому дать эти квоты. И к нему заходят родители, и он начинает им намекать. Ну, вы понимаете, есть еще много претендентов, я буду думать. А вы сами подумайте, как мне подумать. Вот это мерзко, грязно, и это отвратительно. Вот это чистой воды взятка, вымогательство, и, конечно, вот это вот так нельзя. Я знаю про таких коллег, мне рассказывали и называли конкретные суммы. Мне кажется, сейчас немного.
Стыдно за них?
Очень. Ну, это ужасно. Это отвратительно, ужасно. И главное, все же все понимают. Мне почему-то кажется, что во взрослой практике, в практике взрослых коллег, этого больше. Возможно, потому что, знаете, когда болит...
Ну, с детьми такими вещами заниматься совсем уж, как говорят, зашкварно, потому что...
Ну, занимались в начале 90-х. Были такие коллеги, сейчас их все меньше и меньше. Этот рынок сейчас очень прозрачный. С появлением интернета пожаловаться на меня, как на врача, как нечего делать. Телефоны горят. Горячих линий, департамента. Там
это
мэрии.
Москва, Петербург, в какой-нибудь условно сельской клинике, когда у тебя никаких перспектив больше нету вылечить ребенка, кроме как здесь.
Сложно сказать. Я не работал, к сожалению. Там, мне кажется, там отношения людские проще. Когда ты работаешь в маленьком городе, тебя все знают, ну как ты будешь вымогать? Или как ты будешь не вымогать? И так все знают, что ты бессеребренник, или так все знают, что ты вымогатель. Есть еще такой аспект, знаете, от чистого сердца благодарность или нет. Потому что иногда приходят, бросают на стол конверт сквозь зубы, вот тебе. Я отказываюсь. Ну, фу. Вот это вот отношение как к прислуге. А иногда бывает, приходит бабулечка старенькая, и ты видишь, да, что, в общем, ты живешь, мягко говоря, намного лучше ее, и она приносит шоколадку Аленка. Доктор, спасибо большое. Угу. Да не надо, ничего. Нет, нет, нет. Я раньше отказывался категорически, потому что понимаешь, это бедные люди, которые там, ну, не последние, но, по крайней мере, для них это ценность. А сейчас я принимаю эту благодарность, чтобы им сделать приятно. И от этого слезы наворачиваются на глаза, потому что это люди, вот они искренне что-то там купили и несли доктору, чтобы проявить свое уважение. И это самые ценные подарки.
Благодарности, они всегда наличными? А то, мало ли, знаете, сейчас распространены всякие эти переводы онлайн.
В одной смотрите. Крупной больнице один врач очень сильно на этом погорел, да, потому что вымогал, предложил перевести ему вот таким образом, да, люди тут же пожаловались, он отказался, отказаться нельзя уже, потому что, да, все. Я не буду лукавить, иногда бывают онлайн-переводы, но, как правило, это кто-то свои.
Странный вопрос, но я вас попрошу ответить честно. Поскольку государство вам за каждую проведенную операцию, за каждого спасенного ребенка ничего не доплачивает, вы после операции сами примерно представляете, сколько вы хотели бы получить в качестве такого вознаграждения от счастливых родителей со здоровым ребенком? Ваш собственный внутренний ценник. Я понимаю, что это такая очень чувствительная тема, тем не менее.
Ну, я вынужден отвечать искренне, да?
Хотелось бы.
Да. Да, и вы знаете, это очень мешает в работе. Ну, нет, конечно, во время операции у меня другие мысли. К сожалению, ты оцениваешь материальный уровень родителей, и ты думаешь, если они тебя отблагодарят, в каком размере они могут тебя отблагодарить. И это очень мешает в работе, потому что это какой-то такой вот, ну...
То есть у вас еще в голове внутренний какой-то там повышающий коэффициент, допустим, если родители пришли богатые, хорошо одетые, телефоны, сумочки Louis Vuitton, вы думаете, ага, вот от них я бы такую сумму ждал.
Да, к сожалению, да. Понимаете, иногда же приходят, ну не то что ждал, приходят очень хорошо одетые люди. Мы живем в Москве, мы понимаем, о чем идет речь, как выглядят хорошо одетые, на чем ездят. Они приходят и говорят: доктор, спасите моего ребенка, я вас очень хорошо отблагодарю. Мы обычно отвечаем: так все говорят, не волнуйтесь, все будет нормально. Лечение закончено, и эти люди приходят и дают тебе 500 рублей. Например, да, и ты понимаешь, что это не совсем то, что ты ждал от таких хорошо одетых людей. Я понимаю, что я говорю крамольные вещи, я понимаю, что я сейчас, может быть, кого-то обижу, что вот сидит врач и рассуждает о деньгах, но это часть моей работы, поэтому вы просили искренне, я говорю искренне. Бывает, что приходят вот такие, которые обещали отблагодарить, они хорошо одеты и ничего не приносят. Да, бывает. Влияет это как-то на лечение? Нет, не влияет. К вопросу об...
А вы стыдитесь этого? Что вы, в принципе, задумаетесь о том, как бы вот,
да,
в обход
это,
кассы.
Да, да, это меня угнетает, и мы с коллегами это обсуждаем, и я говорю об этом коллегам. Вот, к сожалению, наши врачи на этом учатся. В странах бывшего СНГ принято благодарить врача. Лучше вообще об этом не думать. Плохие мысли...
Но это же не вы виноваты, я имею в виду врачи.
Я надеюсь. Ну, понимаете, я тешу себя тем, что у меня это не влияет на качество лечения, и родители никогда не ставятся в зависимости. Я никогда не предлагаю им за деньги или бесплатно. Да? Если мне нужно подработать, я иду вот в коммерческую структуру. Я нахожу вторую работу, третью, я беру дежурство и так далее. Но, к сожалению, почти все мои коллеги ждут, будет благодарность, не будет. Да, дают 1000 рублей, 3000 рублей. Да, ну, это какая-то вот часть благодарности. Бутылку, конфеты. Я вам скажу честно, что в последнее время, когда вот стала расти требовательность к людям нашей профессии, благодарности стало все меньше и меньше. Может быть, это как-то связано с уровнем благосостояния населения, может быть, связано с повышением требовательности. Но в 90-е это было само собой разумеющееся. Но тогда и зарплата была очень, да, скромная. Сейчас зарплата намного выше, но и деньгами благодарят сейчас намного реже.
Если придут к вам родители и скажут: нашего ребенка, пожалуйста, без очереди, и дают какой-то такой стимулирующий конверт ваши действия.
Нет, это невозможно.
О, это очень толстый конверт.
Ну, какая разница?
Там не шоколадка.
Нет, какая разница? Периодически такие бывают ситуации. Давайте быстрее ускорим. Я обычно отвечаю: вы понимаете, мне надо тогда из очереди кого-то выбросить. Да, выберите вот, пожалуйста, сами. Из детей кого мне выбросить. Но это немножко отрезвляет. И мы всегда говорим, что это не повлияет на результат. Вы поймите, что это не повлияет на результат лечения. Более того, люди должны понимать, есть уровень врача профессиональный, ну, по 100-бальной шкале, например, да, давайте там вот 82 балла, не у меня, у какого-то врача. Если вы ему дадите котлету денег, он не сделает на 85, он сделает на 82.
Секреты профессии в программе «Изнанка».
Антон, детский хирург, сегодня в «Изнанке». Сколько операций вы провели вообще, считаете их?
Нет, не считал.
Сбились?
Да, сбился. У меня раньше, когда я считал себя великим хирургом, ну, это где-то вот первые года три, у меня были такие маленькие блокнотики, я туда записывал: Иванов Паша, там 3 года, удаление гидатиды, там, и число, да. А потом что-то я забросил это дело, я не могу сказать. Наверное, статистику можно поднять, все учитывается, но я не знаю, честно говоря.
А записывали зачем? Просто с собой
восхищаться? Да, да, да. Я думал, что это когда-то, когда я буду, да, на пенсии, я буду этим тешиться.
А почему не удалось спасти пациента? Какие факторы бывают?
Вы знаете, Три фактора. Надо понимать, что, к сожалению, есть несовместимость с жизнью. Погиб на месте происшествия и погиб. Он там и остался. Да? Его забрала труповозка и отвезла в морг. А вот когда его живого привезли в больницу, и мы получили его живым, да, тут почему-то считается, что мы его обязаны спасти и можем спасти. К сожалению, не всегда так. К сожалению, смерть забирает иногда через 5, через 6 часов. Есть какая-то отсрочка, которая продиктована вот этой вот степенью травмы и жизнеспособностью организма. Но есть травмы, несовместимые с жизнью, которые забирают вот через определенный период времени, что бы мы ни делали, которые гибнут на столе, на реанимационном столе, на операционном столе. Это первое, несовместимые с жизнью травмы. Второе – это человеческий фактор. Грубо говоря, что-то прошляпили. Медики не роботы, они могут что-то пропустить, особенно в экстренной ситуации, да, что-то пошло не так. И третье – это больной оказался не в том месте, к сожалению, не одинакового уровня учреждения.
И по компетенциям, и по какому-то техническому обеспечению.
По техническому обеспечению, по уровню врачей. Грубо говоря, у больного инфаркт миокарда, а его привезли в травму. Потеряны 3-4 часа, все. Пока разберутся, его переведут в другое место, но будет поздно. Люди всегда гибли и будут гибнуть.
А к вам после ДТП привозят тело, оно вроде по показаниям еще живое, но вы понимаете, что не перспективно. И что делать хирургу с этим? Вы же не можете просто руки вот сложить и...
Нет, мы всегда боремся до конца.
При том, что вы понимаете, что это уже вряд ли к чему-то приведет.
А мы не знаем никогда до конца, к чему это приведет. Всегда надо биться до конца, всегда надо делать по максимуму. У меня в начале моей карьеры, как бы это громко ни звучало, был такой случай, который очень показательный, и он остался со мной на всю жизнь. Поступило тяжелое падение с высоты. Это, по-моему, был 12-й этаж, что-то очень тяжелое. Там был маленький ребенок, лет 5 приблизительно, и была очень тяжелая черепно-мозговая травма. Очень тяжелая. Там было разможение головного мозга, и он был в коме ребенок. Он очень тяжело выходил из этой комы. Потом он был в аполлическом синдроме, то, что вот называется такое овощное состояние, вегетативное. А у ребенка еще был перелом бедра. У него было сломано бедро. В общем, при такой голове бедро не особо нужно. У меня были хорошие очень учителя и хорошие старшие товарищи, которые учили меня лечить все параллельно. И я говорил, послушайте, при такой голове давайте не мучите его с бедром, давайте фиксируем просто, да, пусть будет как будет, зачем вы его мучаете? У него очень тяжелый черепно-мозговая травма, скорее всего, он погибнет. Он вышел из комы, этот ребенок, он поправился и стал ходить. И вот тут ему понадобилось это бедро. И где-то там это прошло, может быть, полгода, я сказал, ого, так действительно надо было заниматься бедром, потому что вот все, он поправился, и оно теперь ему пригодилось. Есть ситуации, когда опускаются руки, есть ситуации, когда признают инкурабельным, то есть не подлежащим лечению, хотя сейчас в детстве отошли от этого, дети все курабельные. Но, в общем, всегда бьются до конца.
Самый сложный случай в вашей практике, помните?
Да их несколько.
Что это было?
Это все тяжелые травмы. Одна была травма тяжелая черепно-мозговая, падение с большой высоты. Одна это было травматическое отчленение, это была железнодорожная травма. Катались на товарнике, дети и подростку отрезало ножки. И это была тяжелая травма. Девочка спрыгнула с гаража с некоторой высоты. И там тяжелый перелом костей, который очень-очень тяжело, много-много потребовал месяцев лечения.
Вот эти случаи, они тяжелые. Почему? Это же все переломы.
Не всегда идет все так, как хочется, к сожалению. Это не лего. Это не... Вот есть инструкция, ты сложил и получил то, что задумано. Все время что-то идет не так.
Их удалось спасти?
Не всех, к сожалению. Приходят родители и говорят, а мы были вот в такой больнице, и нам сказали, вот 100% гарантия, все сделают вообще, вот, все обещали. Если кто-то вам из врачей пообещал, что все будет 100%, наверное, что-то не то с врачом. Я всегда говорю, это человеческий фактор, это живой организм, всегда что-то может пойти не так. Поэтому, к сожалению, есть осложнения, нагноения, что-то разваливается, что-то не срастается. Это наша боль, это наша работа, это из-за чего хирурги сидеют, иначе все было бы очень классно, иначе бы вот не было осложнений и не было бы таких плохих исходов.
Приметы ваши собственные, врачебные, профессиональные?
Да, конечно.
Суеверия, да. Какие-то ритуалы?
Да, да. В зависимости от адекватности там людей, их больше и меньше. Но да, они, конечно, есть. У меня была учитель, дама, хирург. Сейчас она не работает, но она здравствует, дай бог ей здоровье. Она всегда одевала перчатку только правую первую.
Вы тоже позаимствовали это?
Да, я одеваю, стараюсь одевать правую.
А что знакомые говорят про вашу специальность?
Понимаете, те, кто новый, говорят, вау. А те, кто старые знакомые, ну, да.
Класс. Работай, работай.
Ой, слушай, а моего ребенка вот еще, вот знаешь, можно мы к тебе придем, они говорят.
Как лучше всего отдыхать? Куда уехать, спрятаться?
Да, надо отключиться. Меня попросили одного священника, такое лирическое отступление, полечить. Молодой батюшка, и мы с ним заговорили, что-то я его заговаривал, там надо было что-то делать. И я говорю, слушайте, ну есть же алкоголики, да? Он говорит, да вы поймите, когда просидишь несколько часов на проповеди, вот тебе приходят алкоголики, тунеядцы, бабушки, какие-то там сдаимцы, и они все это на тебя выливают. И ты 5 часов это слушаешь. Поневоле станешь алкоголиком, ты пришел домой, хочется куда-то это сбросить. Может быть, так и детские хирурги. Но я не могу сказать, что все детские хирурги алкоголики или нервно курят там карцангом. Нет, совершенно обычные люди. Но обязательно надо отдыхать, причем отдыхать не меньше 2 недель. Ну, я считаю, что и не больше 2 недель. И обязательно надо куда-то уезжать, чтобы отключиться.
О чем мечтает детский хирург?
О хорошем оснащении. Это насущная такая проблема о хорошем оснащении.
А вы же в больнице руководите отделением. В карьерном плане это то, к чему детские хирурги хотят стремиться?
По-разному. Сейчас очень сложное время, поэтому я от многих слышу, что нет, вот этой административной должности я бы не хотел заниматься. Это дает некоторую свободу в выборе тактики, в выборе рабочего времени там, и так далее. Но это накладывает очень много административных таких обязанностей, которые скорее неприятны в наше время.
Профессиональные кошмары снятся?
К сожалению, да. Бывает, что я просыпаюсь, и какой-то случай, который меня гложет, и я лежу, и что-то типа бессонницы, что какие-то случаи не дают уснуть.
В принципе, перед операциями вы прокручиваете предстоящую вот эту процедуру? Как, что вы там, я не знаю, будете отрезать, зашивать?
В сложных случаях обязательно. И коллег своих учу, прошу, обязательно должна быть предоперационная подготовка. Это очень важный такой аспект. Есть знакомые, которые занимаются крупногабаритными перевозками. Представляете, вот едут так, да, и у них там какой-то громадный тягач, и у него сзади написан там негабаритный груз, там, ну, так далее, мигалки. Оказывается, они за несколько дней выезжают на эту трассу, они осматривают все места, описывают, снимают на фотоаппарат, помечают на карте, они промеряют эти мосты. Там, понимаете, да, о чем я говорю? Вот то же самое операция. В идеале я должен сходить в морг, я должен отработать эту операцию. Вы бы знали, как хорошо проходят операции после тренировки на трупе. Это просто сказка.
А так можно? А как можно труп просто взять и...
Это проблема в нашей стране, но при наличии определенных связей и хороших отношений можно.
То есть это нелегально?
Почему? Нет. Я не совершаю преступления, я же не эксгумирую, я не ночью на кладбище, как раньше в старину тренировались хирурги. Нет, я звоню в морг знакомым патологоанатомам, ему говорю, если у вас будет подходящий труп, например, неопознанный, пожалуйста, меня позови. Он звонит и говорит, ты знаешь, вот приезжай в 3 часа, что-то такое вот будет, что и родственники не будут против, да, и это не повредит нашему исследованию. Это вполне легально, если я отработаю какую-то операцию.
То есть у родственников разрешение спрашивают?
Да.
Если они есть.
Если они есть. Но вернемся к тому, что обязательно почитать атлас, вспомнить анатомию, она забывается. Мы не роботы, мы не компьютеры. Каждый раз читаю и думаю, боже, я же это знал уже, да? И каждый раз заново читаю. Проговорить про себя операцию, нарисовать на бумаге или с коллегами посидеть, как это будет. Иногда мы рисуем. И тогда операция проходит намного легче.
У меня последний вопрос. Ваше отношение к вере, к Богу?
Я агностик. Я спокойно совершенно отношусь к верующим людям. Что-то, наверное, эдакое есть, да, потому что я встречал какие-то чудеса. Но к религии я отношусь спокойно. Я знаю верующих врачей. Со мной работают некоторые коллеги, которые глубоко веруют. Мой один из учителей был глубоко верующим человеком. Я с уважением к этому отношусь, но сам я не верю. Я не знаю, помогает это или мешает нашей профессии. Хотите анекдот расскажу на эту тему?
Давайте, да.
Это жизненный анекдот. Девочка лет 7-8 случайно выпала из окна. Очень большая проблема. Москитные сетки. Дети считают, что это достаточная защита.
Подождите, это анекдот так начинается?
Да, это начинается анекдот. Нет, это случай из практики. Это случай из практики моей коллеги. Очень уважаемый. И девочка облокотилась на москитную сетку, а сетка-то она не выдерживает вес ребенка. И она упала с большого этажа. А этаж приличный был, по-моему, 10-й или 9-й. Она очень благополучно приземлилась. Там какие-то только были проблемы с почками. Но ее затаскали по психиатрам. Почему? Потому что с почками-то разобрались, и там, в общем, был, ну, может быть, легкий ушиб почек, и больше ничего, и она больше ничего себе не повредила. Перепуганная мама, там, ну, например, Машенька или Катенька. Как ты, батюшки, как же, что с тобой? Мама, со мной все хорошо, со мной не могло быть ничего плохого. Меня же ангелочки провожали, они взяли меня за ручки, спокойно меня приземлили. Какие ангелочки? Две белые девочки. Они, я их видел, вот одна слева, другая справа. Они меня подхватили, и всю дорогу они меня несли. Они не дали бы мне приземлиться плохо. И она на каком-то приеме врачей это сказала. И понеслось, как ее по психиатрам таскали, эту бедную девочку.
Зачем закончилось?
Все закончилось хорошо, и психическое здоровье. И, вы знаете, а может быть и были ангелочки, может быть что-то такое есть.
Спасибо большое. Сегодня в нашем эфире был детский хирург Антон. Для участия в нашей программе напишите на почту изнанка2019@gmail.com. Все предыдущие выпуски ищите на сайте Эхо. С вами был Алексей Нарышкин. Счастливо.
Секреты профессии в программе «Изнанка».